Здравствуйте, рады всех приветствовать в студии Вести ФМ Руслан Быстров. Рядом со мной ведущий программы «Внешний контур» Иван Стародубцев, которому я буквально через несколько секунд передам слово. Иван, здравствуйте.
Здравствуйте, радиослушатели наши, радиозрители.
Пока я говорю наш анонс, вы, пожалуйста, подпишитесь на телеграм-канал Ивана Стародубцева, он так и называется «Внешний контур». Ну и не забывайте о нашем канале Вести ФМ Плюс и канале в Максе, он также там, точно так же там называется. Сегодня мы будем говорить в этой программе об очень интересной стране, которая вроде бы географически далеко от России, но исторически у нас с ней очень близкие и хорошие отношения. И эта страна, к сожалению, в ближайшее время, вот есть такое ощущение, может стать новой горячей точкой на нашей планете. Иван.
Ну, коль скоро у нас в Иране уже, может быть, вроде как бы уже все хорошо и достигнуто что-то, о чем провозгласил президент США Дональд Трамп.
Он уже много раз провозглашал.
Да. Ну, здесь было юбилейное объявление, поэтому есть надежда, что что-то за этим все-таки стоит. Нет повода не посмотреть в сторону региона Латинской Америки, в частности Кубы. Поговорим мы немножко шире, конечно, сегодня, чем Куба. Но начнем именно с этой страны, которая, как вы правильно сказали, рискует оказаться очередной горячей точкой. И с этой целью мы пригласили к нам в гости в очередной раз директора Центра ибероамериканских исследований Петербургского государственного университета, главного редактора журнала «Латинская Америка», доктора исторических наук Виктора Лазаревича Хейфица. Виктор Лазаревич, добрый день.
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, нынешняя обстановка на Кубе и, прежде всего, экономическая ситуация, как там развивается и как складывается?
Экономическая ситуация на Кубе, к сожалению, близка к тому, что можно было назвать одним словом – катастрофа. Это означает, что установленная американцами блокада доставки нефти и нефтепродуктов на Кубу, то есть блокаде кубинцы привыкли, но вот блокада нефти и нефтепродуктов – это явление уже этого года, привела к тому, что никакие поставки нефти и нефтепродуктов на остров сегодня не осуществляются. А это о своих собственных запасов Кубе хватает только максимум для покрытия 40%. Это по самому оптимистичному сценарию, на самом деле, меньше. Кубинская нефть, она тяжелая, ее еще разбавлять надо, она не годится для некоторых видов оборудования. Это означает не только проблему предприятий, это означает проблему общественного транспорта. Стала нормальная связь между провинциями. Это означает, что не работают насосы в домах для того, чтобы воду поставлять на верхние этажи многоэтажек. Это означает, что отключились холодильники, и с трудом добытые многими продукты пришли сразу в негодность. Остров-то тропический. И если готовить можно, в крайнем случае, и на дровах, кубинцы это делают, и на угле, и на кострах готовят уже, то способа обеспечить электроэнергию за счет передвижения осликов еще никто не придумал.
Что касается политики, как экономика с политикой идут параллельными курсами, как экономика влияет на политическую ситуацию в стране?
Куба, условно говоря, не Венесуэла, в том плане, что степень консолидированности кубинского общества несколько выше, чем венесуэльская, все эти годы была. Все-таки уже несколько поколений кубинцев выросли при этой системе. С другой стороны, кризис бьет по всем, включая силовые структуры, включая самых верных сторонников революции. И, как мне кажется, именно это и сделано, ставка Белым домом США добиться положения, при котором протесты станут масштабными, пока они этого не добились. Протесты даже, на удивление, меньше, чем было это в 2021 году. Но рано или поздно может найтись соломинка, которая переломит спину верблюда. И вот тогда американцы получат замечательный повод для вмешательства, обвинив кубинские власти в жестоком, я возьму в кавычки, подавлении протестов. Но, учитывая, что Дональд Трамп любит символизм, я допускаю, что он не станет ждать долгого разворачивания сценария. Судя по всему, сценарий считается медленнее, чем он хотел бы, и поэтому все новые и новые санкции вводятся. Вот недавно под санкции попала кубинская компания, обеспечивающая поставки нефти, КУПЕТ. А это означает, что любая структура, хоть как-то с ней сотрудничающая в мире, рискует вторичными, третичными санкциями. И вот тут уже даже те, кто с Кубой давно активно сотрудничает, задумываются, надо или не надо. Гуманитарную помощь Куба получает. Но гуманитарная помощь – это продовольствие, это медикаменты, это какие-то иные грузы. Куба не получает главного – нефти и нефтепродуктов.
Но вы сказали, что сценарий разворачивается медленнее, чем хотел бы Дональд Трамп. Чем бы вы это объяснили? Какой-то устойчивостью Кубы, привычным для них затягиванием поясов? Чем это можно объяснить?
Кубинцы действительно многие привыкли затягивать пояса, хотя, еще раз повторю, есть предел и их терпению. Ситуация для кубинцев намного хуже, чем была в 90-е годы, когда они в одночасье, с одной стороны, лишились советской поддержки, но, с другой стороны, в тот момент все были лидеры Кубы моложе, и их соратники были моложе, и память о революции сохранялась. Прошло практически уже 40 лет с того момента, и выросли несколько поколений, никогда не видевшие ничего того, что было до революции. Они знают из энциклопедии. Поэтому запас прочности есть, но он тоже будет истощаться. Во-вторых, у кубинцев все-таки высоко развито чувство антиимпериализма. Гораздо больше, кстати, чем у венесуэльцев. Не могу сказать, что у всего общества, но у значительной части этого общества. И в иной ситуации они бы уже активно протестовали. Но сейчас они видят, как американцы удушают остров в блокаде, и это у многих вызывает недовольство даже у тех, кто резко критикует экономическую модель кубинских властей. А модель, еще раз повторяю, неэффективная, и даже убрав блокаду, она и без этого бы толком не работала. Это не китайская, не вьетнамская модель, где при однопартийной системе существует значительная часть рыночных элементов экономики. На Кубе рынок есть, но его гораздо меньше.
Вот касательно позиции США по Кубе, как вы считаете, мотиваторы американской стороны, в чем они заключаются по отношению к Кубе, и вообще где Куба стоит в перечне, там, списке приоритетов Дональда Трампа?
Ну, я начну со второй части вопросов. Куба в списке приоритетов, латиноамериканских приоритетов Трампа, еще в момент его прихода к власти, стояла на месте номер один. Может быть, на месте номер два после Мексики, но не дальше второго места. Венесуэла была в лучшем случае пятой или шестой, но Трамп решил венесуэльский кейс активировать раньше, как мы сегодня понимаем, в том числе и для того, чтобы перекрыть поставки нефти на Кубу. У американцев есть давние претензии к кубинской системе с момента национализации американской собственности в 60-е годы после революции. Блокада американцев, это эмбарго, действует уже многие десятилетия. Были моменты, когда ее слегка ослабляли, но никогда не отменяли полностью. А во-вторых, это для Марка Рубио и для Трампа символизм. Трамп хочет сделать то, чего не смогли сделать до него. Он прямо говорит: мне выпала честь взять Кубу, я сделаю. Вот Байден не смог, вот такие-то президенты не смогли, республиканцы, а я смогу. А для Рубио, это, который сам кубино-американец, его родители родились на Кубе, он сам уже в США, это еще и шаг в его политической карьере. Если с Кубой все у Трампа и его соратников пройдет хорошо, то для Руби это прямой шаг к тому, чтобы на следующих президентских выборах выдвигаться в качестве кандидата от республиканцев на пост президента.
Можно ли понять вот эту вашу мысль так, что когда и если Марко Рубио или при Марко Рубио кубинский вопрос будет решен к вящему удовольствию Дональда Трампа, в этом случае он получит достаточно серьезный аргумент и достаточно серьезную электоральную поддержку в США. Значит ли это, что и для американцев это какой-то мотиватор, не только для Дональда Трампа?
Скажем так, он получит серьезную поддержку среди части сторонников республиканской партии. Но он и так, наверное, может рассчитывать на поддержку республиканцев во штате Флорида, где много кубино-американцев, и часть других республиканцев, не всех, потому что многие американцы, даже включая республиканцев, даже считая Кубу враждебным государством, не считают необходимым сейчас предпринимать силовые акции против нее. А при демократах, мы знаем, происходило даже определенное смягчение в отношениях США и Кубы. Были восстановлены дипломатические отношения при Обаме, и две страны послами обменялись. Но для той части избирателей внутри республиканской партии, на которую Руби опирается, это все не важно. Если он получит поддержку этой части избирателей, он станет реальным участником внутрипартийной гонки за пост президента. это не гарантированная победа, но очень серьезные позиции. Так или иначе, окончательное решение будет принимать и по Кубе, и по кандидатуре Рубио Трамп. А Трамп может двинуться как резко вперед, так и в какой-то момент сдать назад. Он слушает Рубио внимательно, он уважает его точку зрения, но решение он принимает сам, и в этом и плюсы, и минусы.
Виктор Лазаревич, вот у нас есть, точнее у Трампа есть сценарий, образ действий, который он показал в Венесуэле. Есть иранский сценарий. Вот на ваш взгляд, кубинский сценарий все-таки в какую сторону склоняется?
Ну, мне кажется, что Куба не может быть ни Венесуэлой, ни Ираном, на том простом основании, что это все-таки совсем разные страны. В Венесуэле американцы смогли осуществить похищение Мадуро благодаря расколу элит. На Кубе, по крайней мере, пока такого раскола элит не видно. И то, что американцы ужесточают санкции против окружения Рауля Кастро, против президента Диаса-Канеля, показывает, что как раз их расчеты на раскол элит не сбылись. Ведь переговоры-то велись или даже ведутся с внуком Рауля, который является его телохранителем, в том числе и одним из влиятельных бизнесменов. Против него лично санкции не введены, но зато против сына Рауля, другого родственника Алехандро, введены. Кстати, Алехандро вел переговоры с правительством Обамы в 2014 году. Поэтому пока переговоры явно идут не так, как хотелось бы, и так, что позволило бы реализовать венесуэльский сценарий. Иранский, мне кажется, маловероятно в любом случае. Иран, даже при том, что его огневая мощь уступала американской, даже при том, что Иран не имел шансов победить исключительно военное противостояние, у Ирана был Ормузский пролив, что позволило ему перевернуть шахматную доску, фигуры на ней, и найти новый аргумент, очень хорошо понимаем США, экономический. Куба не обладает сухопутными границами с другими странами. Куба слишком близко к США. Перефразируя слова мексиканского покойного президента начала 20 века, он про Мексику говорил, не про Кубу. Мексика слишком далеко от Бога и слишком близко к Соединенным Штатам Америки. Вот Куба тоже. Она слишком близко к Соединенным Штатам Америки. Всего-то порядка 80-90 миль, то есть 150 километров и США. Им даже не нужно группировку военную подтягивать к берегам Кубы. Ракетно-бомбовый удар они в состоянии нанести прямо с территории США. Кубинская армия готовится к отражению войны. Кубинцы многие годы проводят учения, и там есть большое количество людей, обладающих военными навыками. Это не только армия, она небольшая, 50 тысяч человек, но и военная милиция, еще до миллиона с лишним. Но американцы, как мне кажется, если дойдет дело до вооруженного столкновения и не будут организовывать массовую высадку на Кубе, они в состоянии нанести ракетно-бомбовый удар. У кубинцев нет реально работающей современной системы ПВО, у кубинцев нет реально развитой системы радиоэлектронной борьбы, поэтому им сложно было бы сопротивляться так, как это делал Иран и как могла бы делать, но не сделала Венесуэла.
Ну, вы ответили заранее на тот вопрос, который я как раз собирался спросить. Есть ли у Кубы какие-то асимметричные методы воздействия на Соединенные Штаты Америки и возможности, вот то, как вы сказали, перевернуть шахматную доску и сыграть уже не за черных, условно, а за белых. Я так понимаю, что таких методов нет, а с другой стороны, Дональд Трамп, как вы сказали, считает, что ситуация развивается слишком медленно. И опять же, возвращаясь к теме того, а что может в этой ситуации предпринять США, когда, если американская администрация начинает торопиться, они могут, соответственно, подключить к мерам блокады и силовое воздействие на Кубу. Но тогда, опять же, возникнет вопрос, значит, нужно там развертывать, нужно будет какую-то группировку, не получат ли они себе партизанскую войну?
Вот одна реперная точка, до которой, как мне казалось, американцы не будут действовать, уже пройдена. Это день рождения, 80-летний юбилей Трампа. В день рождения он бы не стал делать, не будучи 100% уверенным в успехе. Вторая реперная точка – это годовщина создания самих США в июле, отмечаемая. Но дальше, уже практически не позднее августа, начинается предвыборная кампания по выборам в Конгресс. И там Трампу либо нужно начинать операцию и гарантированно в ней победить, чтобы попытаться изменить не очень пока благоприятный для его партии ход избирательной кампании и высокую вероятность поражения республиканской партии на промежуточных выборах, либо не соваться, потому что можно усугубить положение. Но в этом-то и проблема, о которой я говорил. Трамп будет принимать решение, а он не всегда предсказуем. Он может поступить так, потому что ему захотелось, не слушая советников. Может рискнуть по принципу «пан или пропал». Вот поэтому я бы очень внимательно посмотрел бы на месяц июль. Я вполне допускаю, что Трамп решит рискнуть, взять да ударить. Еще кто-то, ему не нужно для этого собирать группировку. Он в состоянии при необходимости действовать прямо с территории США. Если дойдет дело до наземной операции, кубинцы выиграют, не выиграют, но несут, могут нанести американцам потери. Именно поэтому Трампу наземная операция не нужна. Он будет придумывать что-то другое.
Но, с другой стороны, некоторое количество кубинцев, я так понимаю, проживает и на территории Соединенных Штатов Америки. То есть вот эти 150 километров, они работают в обе стороны. Не могут ли они что-то у себя в тылах получить, я имею в виду Соединенные Штаты Америки?
В США проживают в основном все-таки кубинцы, которые с Кубы по экономическим либо политическим причинам уехали. Они не будут работать в американском тылу против США, а ни на какое масштабное развертывание партизанской борьбы на Кубе я, честно говоря, бы не рассчитывал. Все-таки это было явление конкретного исторического периода 50-х, 60-х годов, если брать не всю Кубу, а Латинскую Америку. И на сегодняшний день для Латинской Америки, для Кубы партизанское движение – это этап пройденный. Кубинцы тянут время, надеясь на поражение Трампа и его сторонников на выборах и ослабление его позиций. Но Трамп тоже хорошо понимает, что они пытаются дождаться декабря. И он либо понимает, что у него недостаточно гарантированный успех, плюнет и займется другими делами, либо наоборот решит подтолкнуть ситуацию и тогда ударит. То, что кубинские власти совсем недавно провозгласили желание проводить реформы в духе Китая или Вьетнама, в том числе уменьшить количество бюджетных расходов, помогать только тем, кому реально необходимо, увеличить количество взаимодействий с предпринимателями и больше чтобы предприниматель тратить, это как раз демонстрация того, что кубинцы хотят показать, да, мы готовы к диалогу. Но Трамп прекрасно осознает, что кубинские власти тоже сыграют свою игру, и он не хочет дать им позволить эту игру доиграть на их условиях.
Ну, Иран тоже хотел и демонстрировал готовность к диалогу, но, как известно, закончилось.
Мы знаем, чем закончилось для многих руководителей.
Да, мы знаем, чем это, собственно, закончилось. Но, исходя из того, что вы говорите, сценарий силовой, он практически неизбежен, вопрос только в сроках. Вот здесь хотел бы насчет внутриполитической ситуации в США в этом смысле еще раз у вас уточнить. Есть ли какой-то консенсус среди республиканцев и демократов на тему того, что решать нужно кубинские вопросы, и сейчас для этого созрели определенные условия?
Нет, консенсуса межпартийного нет. И большинство демократов как раз выступает против силовой акции на Кубе. Они не собираются выступать против блокады, но они против силовой акции. Хотя, кстати, нефтяную блокаду многие демократы осуждают. И публично считают, что это не против правительства бьет, а против населения. Но и среди республиканцев 100% поддержки нет. Большинство республиканцев, да, за, но даже многие сторонники сектора МАГА, они считают, что Трамп занялся вместо внутренних проблем внешними. И даже при том, что Куба им понятнее, чем Иран, они тоже небольшие сторонники немедленных силовых действий там. Поэтому я бы все-таки сказал, что силовая операция обладает высокой долей вероятности, но слово «неизбежно» я, возможно, пока бы не использовал.
Угу. Ну, насчет возможных, самых вероятных сценарий. На ваш взгляд, в обозримой перспективе у Острова Свободы есть шанс сохраниться в прежнем виде, или все-таки он подошел к какому-то перекрестку, ну, за которым, скорее всего, все изменится для него?
В прежнем виде экономику в любом случае сохранить не удастся. Если кубинцам так или иначе, даже если они чудом сохранят политическую модель, придется идти на уступки и придется действительно двигаться по тому пути, по которому пошли в свое время Китайская Республика и Вьетнам. Они, кстати, начинали идти по этому пути в 90-е годы, потом притормозили этот процесс, опасаясь слишком быстро развития ситуации. В любом случае кубинцы не смогут выживать экономически в рамках той модели, которая есть. политически, если они пойдут на минимальные уступки, сразу начнет разваливаться вся система целиком, поэтому это будет то, за что они будут держаться до последнего. Но в экономике менять что-то так или иначе придется, иначе страна просто не выживет.
То есть, иными словами, все равно перемены грядут, но как раз я имел в виду, здесь удастся ли удастся ли Кубе все-таки избежать силового сценария со стороны Соединенных Штатов Америки или нет, но я так полагаю, что предсказывать, что будет делать американский президент, довольно сложно, и решение он свои может принимать в ту или иную сторону практически в любой момент, хотя и с некоторыми, как вы заметили, оговорками с точки зрения каких-то национальных праздников, личных торжеств и всего остального прочего. Вот об этом мы продолжим наш разговор после перерыва.
Внешний контур с Иваном Стародубцевым.
16.33, возвращаемся в студию. Напоминаю, что сегодня тема программы «Ситуация на Кубе», и я передаю слово ведущему программы Ивану Стародубцеву.
Возвращаемся к нашему гостю. Напомню, у нас сегодня в гостях директор Центра иберо-американских исследований Виктор Лазаревич Хейфец. Виктор Лазаревич, ну с Кубой мы более или менее разобрались. А давайте перейдем дальше, перейдем в сторону Венесуэлы. И хотелось бы спросить, давно ничего не слышно, а что известно о судьбе похищенного президента Николаса Мадуро?
Отвечаю очень коротко, он в тюрьме. Он в тюрьме в Нью-Йорке, ждет начала судебного процесса по существу, который, как я понимаю, начнется в лучшем случае осенью, если не позже. Пока только проходили предварительные слушания, по существу дело начнут ждать не скоро. Вот, хотя сейчас американские власти наверняка попытаются подключить к этому процессу и недавно выданного Венесуэлой колумбийско-венесуэльского бизнесмена Алекса Сааба, который считается таким образом кошельком правительства Мадуро, считался. Он уже был в свое время под арестом США, потом в рамках договоренности с Байденом его вернули в Венесуэле, а теперь весной этого года или в начале самого лета новая глава Венесуэлы Дельси Родригес распорядилась экстрадировать Алекса Сааба в США. Вот его американцы наверняка пытаются использовать как свидетеля против Мадуро.
Ну, давайте напомним нашим слушателям, собственно, что вменяют в вину Николаса Мадуро.
Американские власти, американские юстиции вменяют вину Николасу Мадуро причастие к наркоторговле, то, что он является одним из руководителей венесуэльского наркокартеля. Строго говоря, они его не привлекают за коррупцию или за политические деяния, они пытаются привязать его к чистой уголовщине.
Причем чистой уголовщине, которые, видимо, эти деяния он совершал каким-то образом и на территории Соединенных Штатов Америки, получается?
Нет, в данном случае работает другая логика. Раз наркотики шли в США, соответственно, их распространение было направлено против американских граждан, соответственно, американская юстиция вправе вмешиваться.
Какова официальная позиция Венесуэлы по судьбе похищенного Николаса Мадуро? Что сейчас нынешнее венесуэльское руководство говорит?
Венесуэльские власти формально по-прежнему считают, что похищение Мадуро было незаконным. По-моему, даже до сих пор не демонтировано в Каракасе табло, которое отсчитывает дни с момента похищения. Но реальных каких-то действий с требованием вернуть Мадуро венесуэльские власти не предпринимают. Да у них, собственно, нет технических возможностей для этого. Максимум, что они могут сделать, это оплачивать счета его адвоката, и то с разрешения американских властей, и с этим периодически возникают проблемы.
Виктор Лазаревич, а если посмотреть шире на позицию стран Латинской Америки в целом, как они смотрят на судьбу Николаса Мадуро?
Ну, в общем, Николаса Мадуро, как и в свое время сильному человеку Панамы Мануэлю Нориеге, здесь особой солидарности ждать не приходится. Даже при том, что сами действия США очень многие в Латинской Америке, прежде всего левые, но не только левые, осудили. Потом ответчики говорили, да, это было незаконно, но... А дальше вспоминали обвинения в адрес Мадуро в нарушении прав человека. Так заявил, к примеру, и недавний кандидат от Объединенной Левой Коалиции Чили на президентский пост Джанет Харра, она, кстати, член коммунистической партии, так заявили некоторые другие латиноамериканские левые. То есть действия США не поддержали, но и Мадуро особой солидарностью тоже на особую солидарность рассчитывать не сможет. Это вряд ли изменится. Ни Нориега в свое время, ни Мадуро личной харизмой не обладали. Если Чавеса поддерживали очень многие, то с Мадуро ситуация совсем другая. Кстати, лично санкции в отношении Рауля многие латиноамериканские левые по-прежнему осуждают, я имею в виду Рауля Кастро. Мадуро этим похвастаться не может.
Ну, а чего в итоге-то добились Соединенные Штаты Америки смещением Николаса Мадуро? Есть какие-то практические главного. Результаты? Да.
Они добились главного. Венесуэла фактически находится в фарватере американской политики. Она делает то, что ей говорят в Вашингтоне, или как минимум не делает того, что ей там не авторизовали, не разрешили. Венесуэла, сохраняя формально сотрудничество рядом бывших партнеров, ну, к примеру, вот приезжал министр энергетики Венесуэлы в Петербург на Петербургский международный экономический форум. Говорил, да, мы ждем инвесторов из России, да, мы готовы открыты к любому сотрудничеству, но на практике-то особого сотрудничества нет, хотя договор о стратегическом партнерстве никто не отменял, в прошлом году подписанный, ратифицированный. Реально, конечно, Венесуэла любые экономические действия принимает с оглядкой на Вашингтон. Особых изменений в экономике фактических пока нет. Есть юридические. Есть юридические изменения в закон об углеводородах, гораздо больше позволяющие частную инициативу, в том числе иностранную. И есть постепенное демонтирование системы, созданной Николаса Мадуро и Уго Чавесом о возможности для вмешательства в экономику страны-государства. Реальных экономических последствий пока нет. Никакого массового выброса венесуэльской нефти на рынок не произошло. Когда я читаю о том, что венесуэльской нефтью американцы залили иранский кризис, я, в общем, удивленно брови могу только поднять. Потому что по самым оптимистичным оценкам, Венесуэла сейчас добывает в сутки 1 200 000 баррелей. До осени этого года она добывала 750 тысяч. Это втрое меньше, чем она добывала при Уго Чавесе. И даже когда она при Уго Чавесе добывала втрое больше, это и тогда было 1.5% от мировой добычи. А сейчас считайте сколько? 0.5%. Конечно, это не могло рынок никак залить. И венесуэльцы не столько новую нефть добывают, сколько отгружают запасы той нефти, которая уже была добыта, но которую за санкции нельзя было поставлять. Когда американцы ослабили санкции, ее стало возможно эту нефть на рынок передавать. Никакого массового увеличения добычи нефти в Венесуэле просто невозможно. Для этого даже по американским оценкам нужно примерно от 75 до 100 миллиардов долларов. Для этого Трамп пытается создать картель нефтяных компаний, которые вложили бы деньги, но пока компании не очень горят желанием это делать, не до конца понимая, что будет в Венесуэле через год, через два, и самое главное, каковы будут механизмы санкций через год или через два. Внутри страны тоже экономических изменений особых нету. Профсоюзы крайне недовольны. Они говорят о том, что стоимость жизни по-прежнему остается очень высокой, зарплаты и близко не приближаются, и при этом стало несколько меньше инфляция. При этом стал проявляться интерес предпринимателей к вложению денег в экономику. Но пока это интерес скорее. Вот если снижение инфляции и предпринимательский интерес сохранятся, то к концу года можно попробовать ожидать какие-то первые положительные результаты. Но пока этих первых положительных результатов нету.
Виктор Лазаревич, я правильно вас понял, что для всплеска экономической жизни в Венесуэле необходимо, но совершенно недостаточно снять со стороны санкции, а вот требованием или условием для того, чтобы страна как-то развернулась экономически, как раз таки являются многомиллиардные массированные инвестиции, в частности, в нефтегазовый комплекс страны.
Для нефтегазового комплекса, да, нужны очень большие инвестиции, потому что надо модернизировать оборудование, надо вкладываться в добычу нефти трудноизвлекаемой. Все, что легко извлекалось, венесуэльцы уже по большому счету добыли. У них громаднейшие совершенно запасы, но проблема этих запасов в том, что их очень тяжело извлечь. А так-то их больше, чем у кого-либо в мире. Для того, чтобы запустить другие отрасли экономики, таких многомиллиардных инвестиций не требуется. Там, увеличить производство рома, шоколада, морепродуктов, добычу. Но для этого главным необходимым условием является то, о чем вы сказали. Отмена американских санкций. Именно они останавливают очень многие предприятия, как венесуэльские, так и зарубежные, от того, чтобы вкладываться в то, что не сегодня, а завтра снова станет объектом пристального внимания со стороны американского министерства финансов.
Ну, морепродукты и шоколад – это вряд ли то, что может составить основу экономики любой страны. А не выглядят ли здесь американцы такими, знаете, собакой на сене? То есть они, с одной стороны, они установили, если можно так выразиться, я правильно вас понял, внешнее управление над страной, а с другой стороны, в ситуации, когда, хорошо, венесуэльская нефть какая-то пошла на рынок, но для того, чтобы страна развернулась экономически, ей нужны многомиллиардные санкции, они других не пускают, я имею в виду американцы. Вряд ли они пускают туда китайцев,
я предполагаю. Да, скорее запас на будущее. А пусть это будет под контролем, а года через 3, 4, 5 посмотрим. Это главная задача здесь была выбить Китай с рынка. Они это не до конца, но, в общем, делают. Задача лишить Китай венесуэльской нефти. Хоть Китай клянется, что эта нефть для него не главная, и это не более 5% от китайского потребления, в цифрах, кстати, это так и есть, но здесь 5%, там 5%. Китай не просто так вкладывался в свое время в развитие нефтяной отрасли Венесуэли. Эту задачу американцы, в общем-то, решили. С другими латиноамериканскими странами, может быть, сложнее в Бразилии выбивать Китай, но в Венесуэле американцы задачу сделали и могут законсервировать в значительной степени ситуацию. Я, кстати, не думаю, что если вдруг республиканцы проиграют выборы и придут снова демократы, то они вот возьмут, покаются, заплачут, скажут, мы были неправы, и дадут снова возможность Венесуэле идти прежним пути. Нет, конечно, они воспользуются ситуации.
Ну, то есть, иными словами, речь идет о том, что, как вы выразились, американцы создают для себя стратегический нефтяной резерв, а им не очень интересно, чтобы венесуэльская нефть пошла сейчас бы на рынки. Главное выбить Китай из этого региона в рамках их позиции по поводу западного полушария. Вот, собственно, и все. Что там происходит в Венесуэле?
И прекратить поток миграции из Венесуэлы. Они этого добились.
Вот, ну и вот, собственно, своих целей они достигли. Вот здесь мы ставим небольшое троеточие и вернемся к вам после паузы.
Вести ФМ.
Возвращаемся в студию, говорим с Виктором Лазаревичем Хефицем. Виктор Лазаревич, от Венесуэлы давайте пойдем дальше, да, пойдемте в сторону Колумбии. 21 июня состоится второй тур президентских выборов. В чем значение этих выборов для страны и можно ли говорить о значении этих выборов для региона Латинской Америки?
С высокой долей вероятности 21 июня поставлена будет точка в левом эксперименте Колумбии. По всем опросам пока лидирует с достаточным отрывом кандидат не просто правый, а ультраправый, кандидат, который активно настроен на сотрудничество с Трампом, а Трамп на сотрудничество с ним, Абеларда де ла Эспрелья. То есть небольшой шанс у колумбийских левых сохраняется. Я напомню, что 4 года назад большинство опросов тоже им предсказывали поражение во втором туре выборов, но они в конечном итоге сумели мобилизовать своих сторонников, и Густаво Петро вырвался вперед. Но сейчас такая вероятность гораздо меньше, отрыв больше, и, скорее всего, Трамп сможет поставить еще одну галочку. Главное, из-за чего колумбийцы при, в общем-то, неплохо развивающейся экономике, по сравнению со многими, при увеличившемся минимуме зарплат, при активной социальной политике, готовы проголосовать за правых, это вопрос общественной безопасности. В Колумбии все плохо с общественной безопасностью. Количество участников вооруженных группировок, как уголовных, так и партизанских, это 1015 человек, как минимум. Это примерно столько же, сколько в 2016 году сложили оружие после мирного договора между правительством и партизанами. Но вот получается, что все вернулось на круги своя. Вооруженные группировки делят между собой контроль за наркобизнесом, за незаконной добычей полезных ископаемых, не говоря уже о обычной уголовщине, похищениях, вымогательстве выкупа. хуже, чем в Колумбии и странах Южной Америки, пожалуй, только в Эквадоре. И избиратели в этом смысле ощутили себя заново в 80-е годы, когда это все уже было, а потом казалось, что это пройдено, и теперь Колумбия может сосредоточиться на решении социальных проблем, макроэкономических проблем. Нет, они, по сути дела, вернулись туда, ну и тут ожили все старые исторические травмы. У кого кто из родственников погиб во время внутреннего гражданского конфликта, ни в коем случае не голосовать за ультраправых, ни в коем случае не голосовать за левых. И две эти точки зрения практически не сходятся между собой. Страна чрезмерно поляризована. За центр мало кто голосует.
А Соединенные Штаты Америки, тут хотел бы спросить, они не имеют никаких претензий к Колумбии, допустим, в плане наркоторговли?
Ну, разве есть в мире страна, к которой у США не было бы претензий? Колумбия здесь, конечно, не первая в списке, но одна из. Скажем, американские власти считают, что при правительстве Густаво Петро резко увеличились плантации коки, примерно в полтора раза. Правительство ссылается при этом на статистику ООН. Колумбийское правительство с статистикой не согласно, считает, что это неверная методология, и ссылаются на цифры, которые им благоприятствуют. Они говорят, а мы гораздо больше изъяли, уничтожили кокаина, гораздо больше, чем предшествующее правительство. Это, кстати, правда. Они действительно уничтожили кокаина больше, чем предшествующий правый кабинет. Правда, критики говорят, ну так потому и больше, что самого кокаина на рынке стало больше, легче стало перехватывать. Этот спор продолжаться может достаточно долго. Так или иначе, американцы отказались, как они это раньше делали, дать положительную сертификацию колумбийской антинаркотической политики. Американский президент даже не раз обвинял лично Густаво Петро в связях с наркокартелями. Потом, правда, брал свои слова назад. Но в целом американцы против этого правительства и считают, что оно мало делает для борьбы с наркобизнесом, преступностью. Трамп не скрывает своей поддержки праворадикальному кандидату Делас-Прерье и будет очень рад, если тот победит.
Справедливо ли утверждение, что традиционно Колумбия считалась чуть ли не главным партнером Соединенных Штатов Америки в регионе? Может быть, поэтому, если это да, то, может быть, поэтому американцы так спокойно реагируют на то, что там происходит?
На протяжении десятилетий так и было. У Колумбии даже существовала концепция внешней политики, которая переводится с латыни, называлась «Гляди на север». И под севером, конечно, не Панама подразумевалась, а США. Колумбия вполне официально ориентировалась в внешнеполитических своих действиях на то, что в Вашингтоне предлагали и делали. Потом, еще задолго до перестройки, задолго до краха Советского Союза, колумбийские власти стали более осторожно к этому относиться и старались диверсифицировать свои взгляды. Но так или иначе, повороты в политике действующего левого президента Петра, он вот новый банк развития БРИК заявку подал и не раз резко выступал на Генассамблее против США, в Вашингтоне мало кому понравились, и американцы были бы заинтересованы в возврате Колумбии в традиционный фарватер. Тем более, что им для этого особо делать-то ничего не приходится. Колумбийцы сами могут все сделать. Даже не надо регулярно выступать в поддержку, не надо посылать авианосца.
Значение Колумбии на экономической карте Латинской Америки каково? Я так понимаю, что с точки зрения экономики...
Экономика номер 3.
Да, после Бразилии и Мексики, я правильно понимаю?
Да, была раньше Аргентина на третьем месте, но в силу экономического кризиса Аргентина уступила сейчас Колумбии. Колумбия, в общем-то, крупная экономика. Колумбия – экономика с хорошими внешними связями, в том числе с Китаем, что не очень нравится США. Колумбия – участник Тихоокеанского альянса вместе с Мексикой, Чили и Перу, с очень серьезной связью с Азиатско-Тихоокеанским регионом. В Колумбии есть чем поживиться.
Ну, собственно, я так понимаю, что поэтому американцы так спокойно реагируют на Колумбию, что сейчас все должно вернуться, по их мнению, на круги своя, само собой, безо всяких силовых акций, как в Венесуэле, и безо всяких блокад, как в случае Кубы.
И даже без угроз, так как в случае Мексики. В Колумбии тоже угрозы были, но их меньше, чем в Мексике. Поэтому, да, американцы знают, у них и так может получиться.
Можем ли мы сказать, что вот сегодня в нашем эфире мы обсудили три главных проблемных точки для администрации Трампа: Венесуэла, Куба и Колумбия для Соединенных Штатов Америки? Или и кого-то мы еще упускаем в нашем разговоре?
Я добавлю четвертую, где выборы прошли, вот как раз на юг от Колумбии и Перу, где во втором туре все еще считают голоса. До конца июля должны посчитать, 28 июля вступление в должность по Конституции, там высока вероятность того, что победит правый кандидат Кейко Фухимори, пока она по подсчетам лидирует, но там отрыв на 0,1, даже меньше, а еще 1.5% будут разбирать все в избирательных трибуналах голосов. Но вот Кейко Фухимори, если станет президентом, она тоже четко и ясно себя ассоциирует с Трампом. Поэтому Трамп, конечно, очень будет этому рад. И очень большую тревогу на это смотрят в Пекине, где не так давно радовались введению в оборот глубоководного порта Чанкай. На китайские деньги построенная. Вот, конечно, если Фухимори победит окончательно, то на Китай будет оказываться и перуанскими властями, и США через них очень мощное давление. Поэтому вот эта четвертая точка, конечно, ее еще учтем.
Вот вы сказали, на китайские деньги был построен глубоководный порт. Что значит на китайские деньги? Это был кредит или это была инвестиция, и собственником и оператором этого порта является китайская компания или китайско-перуанский консорциум?
Это были инвестиции китайские компании, один из операторов порта, не единственный. Это не только китайские инвестиции, но и инвестиции правительственные. Поэтому, кстати, правительство, если что, и относительно легче будет давить. Китай не единственный оператор. Но и объем инвестиций очень большой. И просто так с Китаем рвать связи Перу не будет, но сможет поторговаться.
Ну, а какие методы у американцев по выдавливанию китайских собственников из тех бизнесов, которые они создают в Латинской Америке?
Ну, здесь в данном случае, скорее всего, американцы будут предлагать свои какие-то инвестиции, потому что иначе перуанцы на простое давление не пойдут. Китай еще, говорю, слишком много денег вложил. Потребуется не просто давление, как на стран Центральной Америки, потребуется чем-то перебить поток китайских денег, а это много достаточно в случае Перу, и давно с Китаем связи. Вот насколько Трамп будет к этому готов, это слабое место США. Они не очень любят давать деньги. Особенно Трамп.
Ну, это действительно так, потому что в целом ряде стран, где они хотят выдавить своих конкурентов, они предпочитают действовать кнутом, а не пряником. Пряников как раз-таки не припасено, скорее они действуют кнутом и кнутом. Но, тем не менее, вот, как мы сегодня с вами наметили, латиноамериканский вектор американской внешней политики, что же у них в целом получается по Латинской Америке? Удается им достигать заявленной цели по выдавливанию Китая из западного полушария?
У них удалось сдвинуть этот процесс с мертвой точки. Но этот процесс не задан раз и навсегда. И если американцы не, помимо кнута, реальный пряник не предложат, у них может получиться, как у Трампа в первую администрацию с правительством Бразилии. Больсонаро был большим его другом и сторонником, но ему не дали экономические преференции в торговле, и тогдашний альянс не состоялся. А потом пришел Байден. Вот сейчас, если американцы не пересмотрят эти ключевые параметры, тоже могут возникнуть у них те же самые проблемы.
Ну вот вы говорите, не любят давать они деньги, чтобы перебить китайские инвестиции, а может быть потому, что у них вообще достаточно денег для того, чтобы перебить те многомиллиардные инвестиции, которые годами Китай делал в страны Латинской Америки?
По всей Латинской Америке сразу нет. Именно это одна из главных проблем нынешней политики Трампа. Но им и не нужно по всей Латинской Америке сразу. Им достаточно действовать в нескольких ключевых точках. Если они, к примеру, сосредоточатся на Бразилии, и там это сделают, то на Бразилию будут смотреть все остальные. На Перу, конечно, остальные все смотреть не смогут, но Перу – это ключевая логистическая точка для Китая.
Ну вот мы упомянули теперь уже и Бразилию, и прямо в конце нашего эфира, ой, как хотелось бы поговорить на тему того, какие, собственно, рычаги у администрации Дональда Трампа есть по отношению к Бразилии.
Их мало.
Вот, да, ну вы вот ответили, и слава богу, сердце успокоилось под конец передачи, хотя бы на Бразилии у них рычагов мало, и вот здесь мы подходим к концу нашего эфира, который так или иначе оказался посвященным тому, что американцы делают не только в Ормузском проливе, но и в странах Латинской Америки. Спасибо всем, кто был с нами, спасибо вам, Виктор Лазаревич, до новых эфиров.
Спасибо за приглашение.
Внешний контур.